Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ситуация на юге Киргизии начинает потихоньку успокаиваться. Кто несет ответственность за погромы и убийства людей? Дмитрий Медведев приступил к системной борьбе с преступностью на Северном Кавказе. Какие перспективы есть у этого начинания? Родственники приморских партизан собирают средства на проведение независимого расследования. Кто и каким образом будет его проводить? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Обстановка на юге Киргизии стабилизировалась. Об этом заявила сегодня глава Временного правительства республики Роза Атунбаева на пресс-конференции в Бишкеке. По словам Атунбаевой, силовым структурам удалось при поддержке резервистов и ополченцев на пятые сутки после начала беспорядка взять ситуацию под контроль. В Джалал-Абадской области началась добровольная сдача оружия населением. В Аше восстановлен порядок и управление государственными структурами. Это подтверждает и корреспондент Радио Свобода в Киргизии. По официальным данным, жертвами беспорядков стали 178 человек. По разным данным, республику покинули от 40 до 100 тысяч беженцев. Среда, 16 июня, объявлена в Киргизии днем траура. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В зоне погромов киргизские власти объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час. Объявлена частичная мобилизация. Узбекистан закрыл границу с Киргизией, заявив, что не в состоянии справиться с наплывом беженцев. Узбекские власти уже зарегистрировали порядка 45 тысяч беженцев. В ООН считают, что число беженцев с юга Киргизии может превысить 100 тысяч человек. Рассказывает киргизский журналист, шеф-редактор видеопортала Стан.кз Кирилл Степанюк.
Военные пытаются взять ситуацию под контроль. На улицах городов бронетехника, разворачиваются блокпосты. Ситуация начинает меняться в лучшую сторону, но пока мелкие боестолкновения в разных частях этих городов продолжаются. Есть новые жертвы.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева так оценивает происходящие в Киргизии события.
Я сейчас только что переговорила с комендантами Ошской и Джалал-Абадской области и нашла спецпредставителя. Ситуация находится в самом деле в стадии какой-то успокоения, что ли. В Джалал-Абаде начали работать магазины. Везде, где появляется окно возможности, идет примирение двух сторон. Очень люди настроены на то, чтобы закончить, оставить это в прошлом. По-моему, блестящие, очень хорошие были статьи в прессе повсеместно и в российской, включая, что люди поняли, что они стали игрушкой в руках у сил тех, кто хотел этого сценария, добился, разжег эту войну, как говорят, напился крови и свалил, что называется.
Более определенно высказался первый вице-премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев. Он заявил во вторник журналистам, что на юге Киргизии были тщательно спланированы провокации наемников, которые финансируются сыном бывшего президента республики Максимом Бакиевым. Бывший президент Киргизии Курнанбек Бакиев отрицает свою причастность к беспорядкам на юге Киргизии. В заявлении Бакиева, полученном агентством «Интерфакс», говорится: «Вместо того, чтобы своевременно мобилизовать все необходимые ресурсы для локализации конфликта, представители Временного правительства раздают интервью, проводят пресс-конференции с целью в очередной раз оболгать меня и моих родных». По словам независимого журналиста Аллы Пятибратовой, заблокированы некоторые районы на окраинах Оша, и гуманитарную помощь туда невозможно довести.
Я много знакомых, которые живут в дальних Махалях, в другом конце города, и они оттуда уйти не могут. Город блокирован, все дороги перекрыты. Я вот видела сегодня много людей, которые не только мешки там с мукой-то таскали, но и холодильники, и телевизоры, и вот в нашем дворе я видела таких людей.
Секретарь Совета Безопасности Киргизии Алик Арозов в интервью газете «Известия» назвал происходящее на юге страны настоящим хаосом. Президент России Дмитрий Медведев уже дал понять, что Россия не намерена использовать свои войска для наведения порядка в Киргизии, а ограничится ввозом в зону конфликта гуманитарной и военно-технической помощи. Эксперт Казахстанского института стратегических исследований Константин Сыроежкин уверен, что это правильное решение. решение.
Но это ничего не спасет ситуацию. Наоборот, усугубит, потому что любой ввод войск, любых миротворцев, он приведет только к обострению ситуации в Киргизии и к возникновению басмаческого движения, по большому счету. Надо, чтобы сами внутри разобрались для начала. Военного решения нет.
Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Великобритании минувшей ночью арестован бывший сын бывшего президента, арестован сын бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим. Генеральная прокуратура Киргизии направила британским властям запрос о его экстрадиции на родину в связи с совершенными им финансовыми преступлениями. Из Лондона сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Горицына.
Бакиев-младший был арестован британским пограничным агентством во время прохождения пограничного контроля в небольшом аэропорту Фарнборо в графстве Гэмпшир, где приземлился арендованный им частный самолет. Этим аэродромом обычно пользуются лишь торговые и деловые компании. Киргизия объявила его в международный розыск через Интерпол еще в апреле, обвинив 32-летнего сына экс-президента в мошенничестве в особо крупных размерах и в финансировании беспорядков в стране. В частности, Максиму Бакиеву вменяется в вину похищение 35 миллионов долларов из выделенного России кредитов 300 миллионов. О местонахождении Максима Бакиева не было известно с начала апреля, когда в Киргизии был свергнут его отец. В то время он должен был находиться в командировке в Соединенных Штатах, где у него были назначены деловые встречи, однако в Америке он так и не появился. Пограничное агентство Великобритании отказывается комментировать арест Максима Бакиева, ссылаясь на закон о защите информации. Живущий в Лондоне глава юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов в интервью «Радио Свобода» разъясняет последующие действия британских властей в отношении Максима Бакиева.
Думается, что процедура будет запущена весьма стандартная, то есть он будет формально судом арестован, то есть будет внесена некая сумма, то есть он будет находиться под залогом, внесена определенная security сумма, которая будет, последний раз мы с Чеваркиным помним, она была составляла 100 тысяч евро, и в Англию начнется соответствующая процедура экстрадиции, то есть поступят документы, поступят Home Secretary, он эти документы посмотрит на наличие соответствующих документов на сертификацию, произведет их сертификацию, возможно ли экстрадиция в соответствии с конвенциями, и будет запущена или не запущена процедура экстрадиции, если документы удостоверяют соответствующим условиям. Соответственно, в данной ситуации, я, например, думаю, что может возникнуть трудность уже на этой стадии, если в соответствии с международными конвенциями Англия просто не может экстрадировать человека по тем преступлениям, которые ему предъявлены в Киргизии, то есть которым обвинен в Киргизии, и, соответственно, в этом случае могут возникнуть большие затруднения. Мы также видим, что, скорее всего, Бакиев будет использовать те аргументы, что выдача его отца Белоруссии уже отказана. А вот между Белоруссией и Киргизстаном есть соглашение об экстрадиции. То есть там, соответственно, использованы какие-то аргументы, и почему отказано в экстрадиции старшего Бакиева. И, соответственно, это будет использоваться, так сказать, и в английском суде, разумеется, аргументы, что там Белоруссия признала. То есть в любом случае мы видим из всех предыдущих экстрадиций, что за исключением тех экстрадиций, которые достаточно устоялись, то есть приходят в рамках каких-то, в сфере каких-то конкретных дел, там, и они как бы проходят несколько быстрее экстрадиции, и они тянутся обычно очень и очень долго. Особенно такая экстрадиция, которая несомненно связана с политическими, очень серьезными политическими аргументами, то, что там человек может преследоваться по политическим мотивам, что его выдача там может связана с определенными обстоятельствами, применением к нему пыток и так далее и тому подобное. То есть эта процедура, особенно в этом случае, будет длиться. И еще один аспект, который хотел обратить внимание, то, что Бакиев, понятно, прилетел не просто так в Англию. Понятно, это определенный политический шаг, заранее подготовленный. Понятно, что он договорился с определенными юристами. Понятно, что он прилетел, зная, что его ждет. И понятно, что как бы процедура вся будет контролироваться английскими юристами. И, скорее всего, это сделано для того, чтобы показать отношение западных судов к тому, что происходит в Киргизстане. То есть сторонники Бакиева надеются, что английский суд заявит, что Бакиев, соответственно, не будет выдан Киргизстану. И это создаст еще одну линию защиты, такую международную, очень серьезную линию для его семьи.
Говорил глава лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
О Максиме Бакиеве и перспективах его преследования новыми властями Киргизии я беседую с обозревателем газеты «Время новостей», экспертом по центральноазиатской проблематике Аркадием Дубновым.
могущественная фигура Максима Бакиева стала заслонять собой все остальные столпы бакиевского режима где-то, ну, может быть, в конце 2006 года, когда в стране стали говорить, что относительно успешный приличный бизнес все прибирает к рукам Максим Бакиев. Это такие апокрифы, такие слухи, которые фактически имели под собой определенную почву, поскольку никто точно не мог сказать, что конкретно принадлежит Бакиеву, какие конкретно акции и какая доля того или иного бизнеса ему принадлежит. Но все точно знали, что приходят люди, показывают пальцем наверх и говорят, вот если не отдашь Максиму столько-то, то у тебя это просто отберут или что-то в этом роде. И возникло ощущение того, что весь бизнес, вся экономическая жизнь в стране фактически управляется одним человеком, младшим сыном президента Бакиева. Где-то на уровне середины 2008 года Курманбек Бакиев, задумавшись о преемничестве, очевидно, поскольку одна за другой ему пришлось перенести серьезные операции в Германии, и его здоровье, в общем, уже было далеко не блестящим, он решил на введение младшего сына во власть. Для этого была под Максима создана структура под названием ЦАРИИ, Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям, которую возглавил Максим Бакиев.
Киргизские власти новые обвиняют Максима Бакиева в присваивании огромных сумм денег, вывозе их как раз по каналам этого агентства. Насколько вам известно, есть какие-то доказательства, счета, следы этого дела всего, или это речь только идет об апокрифах?
Боюсь, что второе. Боюсь, что властям Киргизии, нынешнему временному правительству Киргизии, будет весьма и весьма трудно создать, обеспечить доказательную базу, согласно которой Максим Бакиев владел-то тем-то, тем-то, выводил-то то-то, то-то, и на офшорах таких-то, таких-то скапливались счета под номерами такими-то и такими-то. Я могу предположить, основываясь на некоторых представлениях о том, как дела вел сам Максим Бакиев, мне приходилось с ним однажды встречаться в 2007 году, что следов он нигде не оставлял.
Аркадий, есть еще один политический аспект всей этой истории. Новая киргизская власть делала вывод о том, что к организации вот этих последних беспорядков за ними стоит фактически вот Максим Бакиев. По этой политической линии ему могут быть предъявлены какие-то серьезные обвинения?
Ну, вообще, политические обвинения, понимаете, это вещь такая очень конъюнктурная. Из нее кафтан не сошьешь, и уголовному кодексу они не подверстываются, да? Если удастся доказать, что Максим Бакиев причастен к организации и финансированию последних кровавых событий, а это будет гораздо легче, мне кажется. Ну, во всяком случае, это будет просто легче, чем доказать его мошенничество или вывозы, так сказать, капиталов.
Это плюс для киргизской власти, что они получат свое распоряжение живого младшего сына президента? Или он им не нужен, как горячая картофель в руках?
Боюсь, что здесь вообще нет предмета для обсуждения, потому что Максим Бакиев не будет выдан властям Киргизии. Видимо, теперь нужно ожидать, что начнется оформление подачи заявления о предоставлении ему политического убежища. То, о чем мы говорили раньше. Экстрадиция Максима Бакиева властям нынешним Киргизии возможна только, если британские власти сочтут убедительными доказательства его виновности. Так вот, эти доказательства, я имею в виду экономическую его часть, будет весьма трудно предоставить.
О Максиме Бакиеве, перспективах его преследования новыми властями Киргизии говорил эксперт по центральноазиатской проблематике, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 июня. Административный суд в Хельсинки отказал в предоставлении вида на жительство в Финляндии бывшему осведомителю ФСБ Александру Новикову. Новиков утверждает, что был внедрен секретными службами в оппозиционный Объединенный гражданский фронт. Под видом активиста уличных акций в течение определенного времени поставлял ФСБ информацию о деятельности этой организации. Оказавшись в 2008 году в Дании, Новиков дал несколько интервью, из которых следовало, что ФСБ занимается в России незаконным политическим сыском. Новиков сообщил «Радио Свобода» о том, что не согласен с решением суда, которое намеревается обжаловать в Высшем суде Финляндии, а также в Европейском суде по правам человека.
Суд отказал предоставление мне вид на жительство, это уже в третий раз. Это был суд административный в городе Хельсинки, и он ссылается на то, что мне ничего не угрожает, ни опасности для меня никакой нету вернуться обратно.
Очевидно, вы не согласны с решением суда. Почему вы считаете, что в России вам грозит опасность?
После того, что я сказал в Дании, это реальные, реальные серьезные вещи. Я думаю, что на это будет реакция однозначная в России. Допустим, момент о том, что я говорил. Власть реально боится восстаний, митингов. И если Каспаров соберет 5 тысяч человек, бояться нечего. Но если он соберет порядка 50 тысяч человек, это будет уже серьезный прецедент. Ну, это можно расценивать как призыв, я думаю, к экстремистской деятельности.
Кто ваши враги в России? У них есть имена и фамилии?
Враги? Ну, вы понимаете, как сказать враги? Я не могу даже охарактеризовать, что такое враг. Так уж прямолинейно я не готов ответить на этот вопрос. Врагов, по сути дела, у меня нет. Но то, что я, откровенно говоря, сказал, может все что угодно быть.
А в свое время вы добровольно пошли на сотрудничество с российскими секретными службами, вас внедрили в оппозиционное движение, вы, насколько я понимаю, опять же, добровольно поставляли в спецслужбы информацию о деятельности этого движения. Что заставило вас потом сделать те заявления, которые вы сделали?
Понимаете, видя весь этот бардак, который творился в оппозиционной среде, и в том числе интерес моих кураторов к этому делу. Андрей, это надо побыть в этой, грубо говоря, шкуре. Вот в моем положении. Это когда вы находитесь на митинге и все это видите, все эти острые моменты, все заявления. После этого происходит задержание тех людей, с которыми ты общался. И ты чувствуешь, что это твоя вина. Оправдания здесь неуместны. Неуместно, не поймут люди, понимаете, не поймут. Вся загвоздка была в том, что я, наверное, большую ошибку сделал, что стал сотрудничать.
Тысячи людей занимаются оппозиционной деятельностью в России, делают это открыто, если хотят, выходят на площади, там вступают в столкновение с милицией, они не хотят уезжать из России, видимо, не считают, что им что-то угрожает. Почему вы считаете, что ваша ситуация другая?
В каких сферах я работал? А все, что я вынес на публику, это я не думаю, что просто так пройдет мимо властей. Потому что те люди, которые выходят на митинги, на протестные акции, это люди, которые не имеют за собой того шлейфа, который я имею сейчас. Ну, будем так говорить, я являюсь единственным связующим звеном. Это было сказано в Дании в 2008 году, то что в России существует политический сыск. То есть я, по сути дела, единственный человек, который может это подтвердить документально, что уже было сделано, но я только один тот человек, который может это документально подтвердить при суде, при свидетелях, если это потребуется.
Александр, а что может вам предъявить фактически Федеральная служба безопасности? Нарушение служебных инструкций о неразглашении условий вашего сотрудничества с ними, верно?
Вы знаете, тут такая загвоздка, что я-то был нелегально внедрен в организацию Объединенный гражданский фронт, правильно? По логике вещей они не могут мне ничего предъявить, потому что они сами связаны, так сказать, вот с таким вопросом. Это нелегальное внедрение агентов. Последствия здесь самые разные. Вплоть до, ну, будем так говорить, может все что угодно случиться, и наркотики подбросить, и оружие там. Ну, я не буду сгущать краски, сами понимаете, что люди, которые занимаются такой деятельностью, они не в безопасности находятся.
За время пребывания за границами России вы получали какие-то угрозы от российских специальных служб?
Нет.
Ваш адвокат будет подавать апелляцию, очевидно, на решение Хельсинкского суда?
Да, он будет подавать апелляцию, но я буду настаивать, чтобы это все в более широком плане было рассмотрено, то есть это через Европейский суд по правам человека. Финны не хотят портить отношения, я думаю. Им и так уже, по-моему, много прецедентов с детьми, тут и все вот эти скандалы. То есть они, я думаю, не хотят портить отношения с большим соседом.
Чем вы занимаетесь в Финляндии? У вас есть какие-то постоянные источники дохода?
Я существую на социальном пособии, живу в лагере, город называется Пудасьярви. Живу я в закрытом лагере, то есть выход есть, но он охраняемый. То есть, как бы, публика, с которой я нахожусь, разношерстная, и приятного мало.
Рассказал Радио Свобода Александр Новиков. Российские специальные службы не комментируют это дело. Главный редактор интернет-сайта Агентура.ру, эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов, написавший несколько статей о Новикове, считает, что его дело представляет определенный общественный интерес.
В чем Новиков прав? В том, что он единственный человек, который признался в том, что был внедрен в организацию, которая обладает законным и легальным статусом, что вообще-то по российским законам запрещено. Поэтому, если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то да, он, в общем, достаточно уникальный свидетель этой ситуации.
На ваш взгляд, есть политическая мотивировка в решении финских судов? Или там все абсолютно беспристрастно с точки зрения закона?
Вы знаете, то, что я наблюдаю последние 2-3 года, я вижу, что европейские власти начинают постепенно менять свою политику в отношении тех людей, которые бегут из России по политическим мотивам. А это касается как просьб о предоставлении политического убежища, так и даже правозащитников. Такое впечатление, что позиция немножко меняется, и в Европе не очень хотят сейчас вступать в ненужную конфронтацию с Россией по этому поводу. Поэтому я не исключаю, если честно, момент, что финские власти учитывали все эти политические моменты, когда они решали дело Новикова.
С одной стороны, деятельность Новикова у меня, например, не вызывает никакой симпатии. Он, очевидно, знал, на что шел, взрослый человек, когда соглашался сотрудничать со специальными службами. С другой стороны, ему, видимо, можно посочувствовать как человеку, попавшему в непростую жизненную ситуацию.
Я думаю, что сейчас он, конечно, в достаточно отчаянном положении, поскольку он не знает, что ему делать. Решение это уже не первое и финских властей. В том числе и право, когда говорить о том, что он шел сознательно, на то, что он шел. Он, в общем, человек, который искал выход для себя в разных ситуациях и, в общем, добровольно соглашался сотрудничать с ФСБ. Другое дело, что мы не будем забывать, что его свидетельство действительно очень ценно и любопытно, что когда я писал об этом 2 года назад, мы просили считать нашу публикацию обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать это дело, потому что налицо были признаки незаконной деятельности со стороны ФСБ, и мы просили расследовать, насколько это соответствует действительности. И обращались за комментарием в ФСБ, и с тех пор никаких ответов ни из Генеральной прокуратуры, ни из ФСБ мы не получили.
Вы собираетесь как-то продолжать следить за делом Новикова?
Точка в этой истории, конечно же, не поставлена. Я думаю, что все равно это требует расследования. Довольно любопытно, что, несмотря на то, что действительно существует законный запрет, скажем так, на внедрение в политические организации, которые не нарушают закон, мне объясняли, что существуют различные методики, как этот запрет обойти. Например, можно сделать вид, что внедряемый агент внедряется на самом деле в какую-нибудь криминальную группу, а попутно он еще вам будет рассказывать о том, в какой организации он участвует, да, и что он там делает. Поэтому здесь масса вариантов, как Новиков мог сотрудничать с ФСБ, как эта система строится внутри ФСБ. Вообще-то тема очень-очень актуальна, поэтому, конечно, за ней нужно следить и дальше.
Андрей Солдатов, эксперт по вопросам безопасности, главный редактор интернет-сайта Агентура.ру о деле Александра Новикова. Программу «Время свободы» продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Киргизия. Беженцев уже 70 тысяч.
Комментарии экспертов.
Людмила Нарусова рассказала о Путине и Собчаке.
В блогах «Свободы».
Хаитхан Насреддинов. Жесткая позиция понаехавших.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Обстановка на юге Киргизии стабилизировалась, заявила во вторник глава Временного правительства страны Роза Атунбаева на пресс-конференции в Бишкеке. В Джалалабадской области началась добровольная сдача оружия населения. В Уше восстановлен порядок и управление всеми государственными структурами, сообщает корреспондент Радио Свобода. Генеральная прокуратура Беларуси отказалась выдать Киргизии свергнутого президента Курманбека Бакиева, которого на родине обвиняют в причастности к массовым убийствам. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, выразила глубокую обеспокоенность событиями на юге Киргизии и готова помочь в восстановлении порядка. В Москве у здания Министерства обороны во вторник прошла акция против призыва на военную службу. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принес от имени правительства извинения в связи с гибелью 13 человек во время так называемого «кровавого воскресенья» 30 января 1972 года. Тогда в городе Лондондерри в Северной Ирландии британские десантники открыли огонь по демонстрации местных католиков в защиту гражданских прав. Европейский Союз сегодня начал переговоры с Молдавией об отмене визового режима для граждан этой страны. 178 человек задержаны в 14 странах мира по обвинению в изготовлении фальшивых кредитных карточек в ходе международной полицейской операции. Больше всего подозреваемых, 76 человек, задержано в Испании. В городе Лейпциг на востоке Германии неизвестный, захвативший заложников в магазине одежды, сдался властям. Никто не пострадал. Ирландия высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом с использованием подложных документов агентами спецслужбы Израиля Моссад, подозреваемыми в причастности к убийству лидера Хамас в Дубае.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 15 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Дмитрий Медведев приступает к системной борьбе с преступностью на Северном Кавказе. Есть ли у такой борьбы перспективы? Родственники приморских партизан собирают средства на проведение независимого расследования. Кто и каким образом будет его проводить? В Москве прошел вечер памяти писателя и журналиста «Радио Свобода» Петра Вайля. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». На Дальнем Востоке идет расследование обстоятельств гибели членов группы, подозреваемой в нападении на сотрудников милиции, так называемых приморских партизан. Подозрение в том, что двое из них были убиты, они покончили жизнь самоубийством при задержании, заставило родственников погибших настаивать на организации независимого расследования. Участники этой группы сочувствующих собирают теперь деньги, чтобы оплатить услуги адвокатов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Следствие в Приморье назначило баллистическую экспертизу, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели в Уссурийске двух так называемых партизан, которых подозревают в нападении на милиционеров. По словам представителей правоохранительных органов, необходимо выяснить, было ли это самоубийство или их убили в ходе операции по задержанию. Подробности передает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Завтра состоятся похороны Андрея Сухорада и Александра Сладких, двух членов группы, подозреваемых в серии нападений на приморских милиционеров и то ли убитых, то ли покончивших с жизнью самоубийством. Сами родные не верят, что их дети самоубийцы, говорит мать Александра Сладких Светлана Ивановна.
Я думаю, что это Юли, потому что, во-первых, в новостях я слышала, что сказали, что ликвидировали. Ликвидировали-то, естественно, поубивали всех. Знаете, у меня такой ребенок был, что он, я думаю, он даже не решился бы на это. Нам никто ничего не сказал. Мы просто тут с ума сходили, звонили везде, его Уссурийск, Кирсировку, им на Копец, и нам никто ничего не мог сказать. Нам только сегодня пришли мужчины и сказали, что Сашу можно забирать.
С теми, кто уцелел, их четверо, проводятся следственные действия. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете Приморского края. Место содержания задержанных не разглашается. По неофициальным данным, они находятся в СИЗО Владивостока. Родственники подозреваемых не доверяют расследованию. Они обратились к жителям края с просьбой помочь в сборе средств, чтобы нанять опытных адвокатов, открыть специальный счет, и он не пустует. Родители опасаются за жизнь своих детей, призналась журналистам мать одного из задержанных Марина Кириллова. Якобы родным в милиции дали понять, если информация о методах дознания будет уходить в средства массовой информации, мало подозреваемым не покажется. 13 июня на местном стадионе прошел траурный митинг, в котором приняли участие 200 человек. В основном это молодежь, многие пришли с цветами. После митинга колонна прошла через весь поселок. Официальные органы факт митинга в Кировском опровергают. Во Владивостоке на стенах домов и заборах появились надписи «Партизаны, ваш подвиг не забыт». По почтовым ящикам разбрасывают прокламации националистического содержания. Дальневосточник консалтинговый центр провел экспресс-опрос общественного мнения и наотрез отказался обнародовать результаты. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
11 сентября в Уссурийске прошла операция по захвату членов банды, которую называют «приморскими партизанами». Информацию о том, что в Приморье прошли митинги в поддержку партизан и, как их еще называют в регионе, «народных мстителей», милиция опровергает. Психолог-криминалист Михаил Виноградов не верит, что 18-19-летние молодые люди могли совершить такие преступления.
Если говорить о недовольстве населением по отношению к милиции, то это недовольство тотальное. общее. Милиция себя в том виде, в каком она сейчас есть, дискредитировала. И самое обидное состоит в том, что люди, которые действительно борются с преступниками, все равно относятся к милиции и на них смотрят косо. Реорганизация МВД назрела давно, об этом говорит и президент, и правительство, и все, кто только может сказать свое слово. Я никогда не поверю. Это 19-20-летние мальчишки, даже если они имели проблемы с милицией, даже если они попадали там под какие-то статьи, и с ними обращалась милиция не очень хорошо, я никогда не поверю, что они могли устраивать, умели и имели доступ устраивать кроны с оружием, кроны с боеприпасами, кроны с продовольствием, так, чтобы выдерживать, в общем-то, партизанскую борьбу и борьбу, скажем, лесных братьев. Это не может быть дело рук таких вот мальчишек.
Почему, несмотря на все заявления власти о попытках реформировать МВД, граждане скорее готовы скинуться на адвоката партизанам, а не посочувствовать семьям убитых ими милиционеров? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает бывший сотрудник спецподразделения «Вымпел» Анатолий Ермолин.
Скорее всего, это связано с развитием благосферы, которая не позволяет контролировать информационные потоки. В общем-то, информированность населения, конечно, становится сейчас исключительной. Официальные средства массовой информации, они уже не в силах не учитывать то, что пишется в блогах. Поэтому, мне кажется, можно говорить о резком возрастании значимости сетевых средств коммуникации, благосферы и прямого информирования людей о ситуации в стране. То, кстати говоря, тоже не всегда хорошо, потому что мы знаем, какие могут быть комментарии, мы знаем, как может создаваться искусственно, там, с помощью специальных троллей, в том числе и негативное отношение, там, по отношению к тем, кого нужно атаковать. Поэтому ситуация неоднозначна.
Говорит психолог-криминалист Михаил Виноградов.
Мне представляется, что это тенденции либо криминального подполья. В Приморье разгромлена крупная банда и попытки восстановить криминальную власть и влияние. Либо это все-таки, если блогеры, первые блогеры, поддержавшие так называемых партизан, были с Кавказа, то это перенос в глубинку России всех проблем, это перенос всех попыток дестабилизации в стране.
В ходе преследования банды приморских партизан были обнаружены схроны с оружием и продуктами питания, а также взрывчатка, предметы с фашистской символикой и праворадикальная литература. Эти факты особо заинтересовали Федеральную службу безопасности Приморского края. Допросы задержанных членов банды продолжаются. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 июня. На Северном Кавказе в этом году убиты более 240 членов незаконных вооруженных формирований, заявил во вторник директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Бортников сделал еще несколько интересных заявлений, в частности, объявил о разработке программы по борьбе с преступностью на Северном Кавказе. Наблюдатели обращают внимание на то, что эти заявления сделаны на следующий день после посещения Чечни, первого посещения Чечни президентом России Дмитрием Медведевым. Эксперты признают, что силовые структуры за последние месяцы добились некоторых успехов в ликвидации лидеров вооруженного подполья на Северном Кавказе, однако уверены, что властям не удается пока устранить причины нестабильной ситуации в этом южном регионе. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Федеральная власть, выделяя огромные бюджетные средства, уже много лет пытается стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, но вооруженные конфликты не прекращаются. Об очередной программе президента России по борьбе с преступностью в этом южном регионе известно мало. Она только разрабатывается по поручению главы государства. Эксперты убеждены, что федеральная власть, называя лидеров вооруженного подполья бандитами и террористами, не пытается разобраться, почему местное население нередко оказывает поддержку радикальным силам на Северном Кавказе, говорит сотрудник центра Карнеги Алексей Малашенко.
Лишить вот эту публику социальной подписки, лишить ее самоподдержки и симпатии, то есть создать какой-то овраг между обществом и вот теми, так сказать, кого именуют террористами. Но вот как это сделать, пока никто не знает. Потому что если пользоваться той практикой, которую мы иногда наблюдаем в некоторых республиках, ну, например, сожжение домов, где живут семьи террористов, или вообще, так сказать, гонение на тех, кто им готовит там еду и шьет одежду, это может быть и правильно с тактической точки зрения, но стратегически это фактически признание того, что в эту борьбу вовлечена очень значительная часть общества, что у боевиков есть поддержка, и эта поддержка, ну, пока что ее невозможно каким-то образом предотвратить. Каким-то образом невозможно, так сказать, этих людей отрезать от их социальной, там, семейной, культурной, какой хотите, почвы. Если эта программа, которая предложена, вот, будет работать в этом направлении, а тут ведь не только нужны там танки и калашниковы, тут еще нужен интеллект и терпение, и умение вести диалог. Вот если вот действовать в этом направлении, то через какое-то количество времени действительно, может быть, ситуация будет улучшаться. А если идти только силовым путем, ну, рано или поздно мы будем получать реакцию не менее силовую.
Приезд Медведева связан с чем?
Это, в общем, поддержка Рамзана. Это доказательство сам того, что власти очень хорошо поддерживают и его любят. Но потому что пошли разговоры о том, что не все Рамзаном довольны, так вот вам, мы им довольны.
Депутат Московской городской думы и президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергей Гончаров считает, что Рамзан Кадыров – ключевая фигура на Северном Кавказе, и его поддержка федеральным центром оправдана.
Есть и лидер, это молодой Кадыров. При всех, может быть, имеющихся у него недостатков, там, молодости, какой-то определенных, как бы, ну, таком самолюбовании, но он действительно на сегодняшний момент является лидером в Кавказе, и если нынешняя власть будет ставить на Кадырова и сделает все, чтобы он, по крайней мере, из Чечни сделал ту республику, которую он сейчас делает, я думаю, что это будет действительно показательно. Без серьезных финансовых вливаний сделать трудно, но финансовые вливания, к сожалению, пока уходят в песок, потому что они, ну, в основном разворовываются. Плановость не дает нам двигаться вперед.
Некоторые эксперты откровенно признают, что Москва, выделяя колоссальные деньги для стабилизации ситуации на Северном Кавказе, по существу платит дань, тем самым ограждая приграничные территории от набегов и криминала. Вы согласны с этим?
Ощущение такое присутствует. Я думаю, что они прекрасно понимают, что сплошное воровство, они все, при этом они не удержатся у власти. Им надо показывать народу, что они умеют делать за наши российские федеральные деньги. Строить, давать работу, учить детей, развивать социальную сферу. Без этого ни один правитель, какой бы он ни был авторитарный или как кого себя ни называл, он все равно у власти не удержится. А мы должны это понимать, что Кавказ, при всем его, как говорится, нашем российском менталитете, это все-таки особая область нашего влияния. И надо, ну, все-таки знать менталитет кавказцев. И к этому надо стремиться, чтобы их просто понимать.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что ликвидация главарей и лидеров вооруженного подполья не привели к стабилизации в регионе.
Был целый ряд достаточно громких таких важных успехов в их деятельности. Было нейтрализовано несколько важных полевых командиров. И такой прямо очереди из крупных фигур подполья, в основном ликвидированных, либо как магаз задержанных, давно уже не было. Это с одной стороны. Но с другой стороны, давно уже понятно, что эти ликвидации отдельных персонажей, они не очень сильно меняют картину, а в некоторых случаях, как когда убили Саида Бурятского, а потом через некоторое время произошли теракты в московском метрополитене, могут и вовсе вызвать такую очень нежелательную обратную реакцию. А кроме того, если посмотреть на статистику, которую приводят в недавно выпущенном своем докладе «Путин. Итоги. 10 лет» Борис Немцов, он ссылается на открытые источники и на данные самой Федеральной службы безопасности. И из этих источников явствует, что количество терактов в прошлом году составило 786. Это в среднем, как вы понимаете, 2 теракта в день. Это в несколько раз выше, чем то, что было в начале правления Владимира Путина или даже в самые тяжелые годы на Северном Кавказе, вот с 2003 по 2005. Огромный количественный рост. И это, к сожалению, не может свидетельствовать о качестве борьбы с диверсионным подпольем.
По мнению Ивана Сухова, приход на Северный Кавказ бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина в качестве полномочного представителя президента России в Северокавказском федерации федеральном округе усилил влияние силовиков в регионе, хотя многие эксперты ожидали от этого назначения иной политики на юге страны, ориентированной на решение конкретных социальных проблем. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о тематике, связанной со средством массовой информации. Сегодня поговорим о памяти погибших коллег. В Брюсселе состоялась премьера спектакля по пьесе итальянского драматурга Стефано Массини, написанной под впечатлением репортажа и статьи Анны Политковской. В свое время мы подробно рассказывали об этом спектакле. К работе над постановкой в качестве политического драматурга была привлечена специалист по Северному Кавказу, политолог и преподаватель из Брюссельского свободного университета от Мерлен. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Что означает политическая драматургия и почему она понадобилась режиссеру Мишелю Бернару?
Мы с Мишель Бернар познакомились в 2005 году. Театр «Де Пош» тогда постановили спектакли с чеченскими актерами, которые живут в Бельгии, от Чечни. Я бывала в Чечне несколько раз и работала там, и мне удалось работать с Анной Политковской как переводчица. Когда он познакомился с этим текстом Массини, он сразу ко мне обратился. Политическая драматургия, может быть, это немножко странно звучит, но это именно состоит в том, чтобы я вот замечания и советы давала о тексте, и чтобы я объяснила бельгийским актерам, что произошло в Чечне, и о работе Анны Политковской, о том, как она работала, была как человек, чтобы актеры чувствовали, как играть.
Вы продолжаете поддерживать отношения с вашими друзьями на Северном Кавказе?
Естественно. Первый раз я попала на Северный Кавказ в 1995 году, вот в полном разгаре Первой войны в Чечне. И после этого мне захотелось писать научные работы о Северном Кавказе, для того, чтобы глубже понять этот регион и глубже понять российскую политику и историю по отношению к этому региону. Кстати, после спектакля была дебата, и там приняли участие два чеченских журналиста, который издает очень интересный, серьезный журнал «Дож» на русском в Москве.
Вы не так давно организовали в Брюсселе международный коллоквиум о политической оппозиции в России. Что вы думаете о нынешнем состоянии российской оппозиции и ее перспективах?
Уже оппозиция, она выходит на улицу, потому что вот в официальных рамках ей еле-еле ужиться. Хотя и она есть политическая, есть партийная оппозиция, коммунистическая партия, вот ЛДПР в какой-то мере. А потом, конечно, вопрос справедливой России, это очень большой вопросительный знак. Там не только другая Россия, тоже и очень много и неправительственных организаций, которые как цели ставят участие в политической жизни каким-то путем, или вот этот флешмоб, или вот эти молодежные движения. Если сосредоточиться на марш несогласных, я еле-еле вижу конструктивную программу. Люди очень разных направлений, Лимонов, Касьянов, Каспаров, Немцов, объединиться для того, чтобы протест выразить, это, конечно, можно. Но потом нужно подумать о том, как построить оппозицию, которая бы могла действительно соблазнить избирателей. А пока она, мне кажется, слишком разбросана и, скорее всего, ориентирована на протест, а не на конструктивное предложение.
Накануне саммита России и Евросоюз я беседовал с вашей коллегой, экспертом по российской политике. На вопрос о модернизации России она мне ответила, что сначала еще надо понять, что означает модернизация в данном случае. А вы уже поняли?
В Стокгольме на предыдущем саммите Россия-ЕС Медведев настаивал на то, что нужно провести модернизацию в России. И все помнят, конечно, Россию вперед, и все помнят все эти вот толчки, которые Медведев инициирует. В данный момент это слово «модернизация» можно по-разному осмыслить. Медведев сам делает акцент на то, что коррупция слишком большая в России, на то, что с экономической точки зрения очень много отстало в некоторых сферах, о том, что нельзя жить только продавая свои ресурсы, нужно развивать свою экономику. И он тоже делает акцент на то, что нужно гражданское общество, нужен партийный плюрализм, и ты на это все смотришь. А какие выводы делать? Пока слова. Я слово «модернизации» для России действительно бы трактовала как перестройку, если можно это слово употребить, взглядов на экономику, чтобы действительно не сосредоточиться на одни ресурсы, а привлечь инвестиции для того, чтобы разнообразие экономики развивать в разных сферах. И, конечно, развивать демократию. И значит, дать разным партиям структуризироваться и развиваться. И модернизация для меня это тоже, конечно, позволять гражданскому обществу развиваться, стабилизироваться и активно принять участие в политике. А потом отношения между Медведевым и Путиным. Пока у нас та ситуация, когда один как творец натворил свою куклу, а кукла захотел, наверное, эмансипироваться, освободиться и своей жизнью жить. И Медведев не раз давал понять о том, что у него своя личность, что у него свои видения России на будущее. Он очень резко критиковал Путина, кстати, «Россия вперед», конечно, не упоминая Владимира Владимировича. Но все-таки, когда он очень-очень резко критикует состояние экономики в стране или политическое положение в стране, он очень сильно критикует Путина. Видно, что и по стилю, и по риторике, и немножко по деятельности Медведев отстраняется от Путина.
О политической ситуации в России размышляла От Мерлен, бельгийский политолог, специалист по Северному Кавказу из Брюссельского свободного университета и политический драматург спектакля, посвященного Анне Политковской. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Стихи про него. Так назывался вечер, посвященный Петру Вайлю, устроенный друзьями писателя на Московском открытом книжном фестивале. Литератор и журналист «Радио Свобода» Петр Вайль скончался в минувшем году в Праге. «Стихи про меня» — это последняя книга Петра, вышедшая в издательстве «Калибри», и аудиокнига, которая звучала и на волнах «Радио Свобода». С воспоминаниями о Петре Вайле выступили издатели Сергей Пархоменко, писатель Виктор Шендерович, поэты Сергей Гондлевский, Алексей Цветков, Юрий Гуголев, художник в книге Владимир Радунский. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Вечер назывался «Стихи про него», потому что поэзия занимала в жизни Вайля огромное место. Книга «Стихи про меня» — это не собрание критических текстов о поэзии, а в сущности рассказ о том, как начинают жить стихом не поэты, а люди, которые не могут без него обходиться. Это автобиография, написанная через Цветаеву и Блока, Пастернака и Бродского, Лосева и Гондлевского. Последние эссе этой книги посвящены двум стихотворениям Гондлевского, одно из которых было написано непосредственно для Петра Вайля. Продолжая «Голос друга», должен был выступить Гондлевский. Стихов он не читал, но рассказал о невероятной наблюдательности Вайля, которая становилась основой его проницательности. И еще два, казалось бы, взаимоисключающих качества писателя подчеркивались друзьями. Легкость и трудолюбие. Сергей Пархоменко рассказал, что к последней книге Вайля об Италии сохранилось внушительное количество предварительных записных книжек с почасовыми планами путешествий по тем городам, описания которых Вайль хотел включить в книгу. Одна из глав этой книги, посвященная Сиене со стихами Петрарки, опубликована в последнем номере журнала «Иностранная литература». Поразительное впечатление произвел фильм, смонтированный из рабочих съемок сериала «Гений места». Вайль идет по Копенгагену, Венеции, Риму, Амстердаму, рассказывает о Севилье через Просперо Мериме, об Осло через Мунка, о Нью-Йорке через Маяковского и о Генри. И это известные обстоятельства сериала. А вот то, что неизвестно. Вайль входит в кадр с некоторыми словами, но что-то его останавливает, какая-то внутренняя редактура, недовольство собой. Вайль никак не может начать работать из-за проезжающих колясок с лошадьми и забавно возмущается этим обстоятельством. Вайль вышучивает съемочную группу, обнимается с итальянским продавцом вина, со случайной прохожей в Лондоне. У них там, в этом пространстве, просто хорошее настроение. Вайль с женой едут по Венецианским каналам, и это последние кадры. Сергей Гондлевский сказал, что в этом маленьком фильме сохранилось 75% от того живого и обаятельного Петра Вайля, которого знали друзья.
Рассказывала обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова. Главным событием вечера стал фильм, смонтированный из рабочих материалов телесериала «Гений места». В эфире «Радио Свобода» издатель Сергей Пархоменко.
Дело в том, что я вот, сделавшись главным редактором издательства «Вокруг света», нашел в буквальном смысле слова в подвале «Вокруг света» два больших картонных ящика с исходниками, с кассетами, которые снимались во время всех этих путешествий, когда готовился этот сериал по «Гению места». И попросил режиссера того фильма Екатерину Вещеву взять эти исходники, пересмотреть их заново и сверстать из них еще одну серию. И вот таким образом получился еще один 20-минутный фильм Вайля. Именно не про Вайля, а самого Вайля. Он там выступил автором. Фильмы его продолжаются, и творчество его продолжается. Вот мы увидели что-то новое, вайлевское, чего никто не видел. С одной стороны, кино очень смешное, потому что Вайль очень смешной, легкий, веселый.
другим смеяться над собой. Это было очень важное вообще его качество. И вообще в этом фильме чрезвычайно много смешного. Туда собралось много каких-то ошибок, оговорок, каких-то смешных ляпов, грегов и так далее. А с другой стороны, это, конечно, очень печальное зрелище, в чем-то даже трагическое, потому что видно, до какой степени этот человек полон знаний, полон чувства, какой-то творческой энергии. И очень трудно мириться с мыслью, что, собственно, все кончилось. Мне кажется, что это очень важный критерий, который позволяет отличить настоящую литературу от литературной и журналистской подёнщины. Это, собственно, срок, который тем или иным книгам отведет. Я абсолютно убежден, что вайлевские книжки будут жить, и со временем совершенно ничто в окружающем нас мире не меняется таким образом, чтобы их обесценить. Его книжка «Русская кухня в изгнании» останется ценной на протяжении долгих лет и десятилетий для всякого человека, для которого гастрономическая культура что-то такое означает. Его книжка «Гений места» останется важной для людей, которые со вкусом путешествуют и пытаются извлечь из своих путешествий какой-то более глубокий смысл. Его книжка «Стихи про меня», несомненно, останется важной для тех, кто хочет что-то понять в русской поэзии и в том, почему она делает с людьми то, что она с ними делает. То же самое и «Родная речь», и множество других книг и статей, которые он написал. Я абсолютно убежден, что вайлевские книжки будут издаваться снова и снова. Я абсолютно убежден, что его слова будут по-прежнему частью литературы и журналистики. Это был человек, который был одним из лучших писателей на русском языке, какие существовали в мире на протяжении многих лет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были издатели Сергей Пархоменко и моя коллега Елена Фанелла. В Москве прошел вечер, посвященный писателю и журналисту «Радио Свобода» Петру Вайлю. Вот так обстояли дела. Во вторник, 15 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» в части диалогов о культуре Ивана Толстого. Сегодня рассказ о русском политическом балете на сцене театра «Ла Скала». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действовать надо быстро. Кризис может иметь более тяжелые последствия.
Продолжалось 3 дня. Продуктов нету в больнице.
Мы думаем, что международное участие помогло бы расследованию и усилило бы
Около 70% жителей страны не поддерживают военную миссию.
Девейлер выступает за конфедеративное устройство, а в перспективе...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is at now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.